Давайте перейдем тогда начнем сначала.
Да.
Ну да.
Давайте начнем сначала. Ты же говорил, что ты записываешь. Ну ладно. Итак, 27-я логия. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие. Они сказали ему: что же, если мы младенцы, мы войдем в царствие? Иисус сказал им: когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие. Вот такая вот сложная довольно-таки логика. Начнем с самой ситуации. Иисус не, чтобы как мне было понятно, публичное кормление во времена Иешуа не было принято. То есть, конечно, могло случиться, что женщина где-то в дороге прикрывает грудь и кормит. Это было, но здесь Иешуа увидел в ней младенцев, которые сосут молоко в данный момент, а он увидел младенцев, которые находятся в возрасте грудного вскармливания. По понятиям того времени, это значит дети от 0 до 3 лет. Добавлю к этому, что с 3 лет считается официально начало так называемой гильхинух, возраст воспитания, возраст, когда ребенок начинает отличать добро от зла. То есть вот эти вот сосущие молоко дети — это определенный возраст, это не процесс. В Зоаре и в еврейской каббале очень часто употребляется понятие янука, именно как янука — это и есть младенец, который сосет молоко, который встречается с саба, с дедушкой. И очень часто так получается, что у них там переворачивается все, и что янука объясняет сабе, что к чему. То есть, ну, как бы вот это тот же самый мотив, о котором мы уже говорили, когда старец спросит семидневного младенца. Мы это встречаем в похожем виде в Евангелии, когда Иешуа говорит: будьте как дети, да, если не будете как дети, не войдете в царствие. А здесь там слово все-таки педос, взрослые дети, а здесь именно младенцы.
Ну, у Петра очень похоже, как возлюбленные младенцы, возлюбите, нет, как младенца, в общем, возлюбите чистое словесное молоко.
Да. Вот.
Интересно, вот он это пересказывает или он какую-то свою идею?
Вполне возможно, что он это пересказывает. Дальше идет, когда вы сделаете двоих одним, мы об этом уже говорили раньше, да? Потому что двое становятся одним, и внутренне...
А можно, прости, пожалуйста, ну вот это же что-то практическое означает? Это же, ну, мы же какие-то...
То есть мы говорили про то, что человек, который как бы... Кто герой? Кто покоряет свой яцер? Кто захватывает свой яцер? То есть когда человек научается все свои качества направлять на служение Всевышнему, тогда то есть это и происходит, что вот это преобразование происходит. В более простом виде хасиды говорят, если человек, что как мы, как бы, такая метафора, что каждому органу тела соответствует своя мицва, своя заповедь. И хасиды говорят, что если ты с помощью этого органа выполнял заповедь и насладился, ты уже никогда не будешь использовать этот орган для греха. Он преобразуется. И вот здесь вот эти двое, которые станут одним, то есть есть, скажем так, когда рождается Алекс, рождается Ваня, рождается Хаим, неважно, есть небесный замысел, есть отражение на земле. И мы как солнечные зайчики того небесного. И если мы сможем, как сказать, синхронизировать верхнее с нижним, да, ну и внутреннее с внешним, то есть это в общем-то, то же самое, только по горизонтали, то тогда мы ну и входим в царствие. То есть мы дорастаем до Царства, мы в него как бы врастаем. Оно входит в нас, небесное соединяется с земным. Вот это то, что делается в выходные.
То есть сосать молоко — это не про общение с Богом, не про там, присутствие, не про Дух Святой?
Нет, сосать молоко здесь они же не переспрашивают его про сосать молоко. Они переспрашивают, если мы будем как младенцы. Сосать молоко — это возраст, это мировосприятие. Возраст, в котором сосут молоко.
А, то есть это не смысловая параллель?
Лактация — это не тема.
Значит, это чуть-чуть все-таки есть. Ты говорил, что есть разница там небесный человек, земной человек. То есть это не про то, чтобы быть одинаковым все время, не про томим, не про единообразие слов, мыслей, чувств, действий.
Не-не-не-не-не-не-не. Это про то, чтобы Алекс земной танцевал в паре с Алексом небесным. Ну да.
И вот хорошо, что есть Алекс Небесный. А где Ваню Небесного взять? Как вот?
Ну, он тоже есть. Он тоже есть. Значит, то есть, это же есть. То есть, когда Всевышний творил Ваню, он его для чего-то задумывал, каким-то задумывал. То есть он сказал, вот это заиграет такими-то качествами, а вот это такими-то. Да? То есть ведь даже Павел, когда говорит про изделие, он говорит, что уже Создатель закладывает в изделие определенное предназначение.
То есть мы возвращаемся к замыслу.
Возвращаемся к замыслу, да. Речь идет о... Не про какие-то что?
Не про какие-то эмоции.
Нет, речь идет именно про замысел. Но тут в том-то и дело, что эмоции, они могут быть частью замысла. То есть, например, Всевышний хотел бы, чтобы ты радовался в целом. Всевышний хотел бы, чтобы ты получал удовольствие от жизни. Поэтому но правильным путем.
А почему берутся такие вызывающие образы? Вот особенно в наше время это звучит вызывающе про то, что мужчину сделать как женщину, или чтобы не было разницы, или чтобы они одним стали.
А когда мужчина и женщина была одним?
Правая и левая рука, чтобы стали одним.
Когда мужчина и женщина были одним?
Вначале.
То есть Адам. Они были мужчина и женщина, но они были Адам. Как там строились взаимоотношения, трудно сказать. Но это не про, не про стирание, то, что сегодня как-то звучит резко, да, сегодня гендерные темы играют роль. А здесь про вот эту вот чистоту, я бы сказал, которая стоит над гендером.
Это вообще отдельная тема, потому что сразу можно говорить, какая чистота, чего чистота. Мы сейчас можем далеко уйти.
Ну вот это минута, наивность младенца. Наивность младенца.
Вообще не
что понятно. Такое, если ты встречаешь человека? Хорошо, давай возьмем Адама и Еву, да, вот первых двух людей. Вот эти два человека или один человек, Адам. У него нету прошлого, у него нету воспоминаний, у него нету идеологии, у него нету детских мечтаний, царапин воспитания. Ничего нету. Это совершенно новый человек, чистый лист. И с этим чистым листом он, может, даже не удивляясь, потому что для него это ничего не удивительно, он ходит по раю, смотрит на все и все. То есть вот такой уровень мировосприятия.
Где нам в жизни это, как мы можем это практиковать? Я вот, ну, живя 44 года в 21 веке, я не могу себе позволить быть наивным. Единственное, знаешь, когда наивность проявляется, когда я общаюсь с Богом, и требуется некая наивность, чтобы поверить, что Он действительно со мной разговаривает.
Так здесь-то речь идет о Царстве Небесном, не о преуспеянии мирском. Да, то есть тебе говорят, что если ты будешь наивным, ты будешь крутым бизнесменом. Здесь речь идет именно все, что Ишуа здесь говорит, он говорит об общении с Богом, о том, как с Богом отношения строятся. То есть если ты с начальником не можешь быть сосунком, то с Богом именно так и можешь.
Значит, вот эти у нас два человека. Один наивный, может быть, экзальтированный, неопытный. Как это сказать? Человек внутри, который знает Небесного Отца, так получается?
Да.
И второй — это мой старик, Но тут же говорится о том, что это как-то нужно совместить, о том, что они должна быть точка, где они соприкоснутся, станут одним. Такое возможно?
Я думаю, что да. Опыт младенчества. То есть я уже 40 лет младенец. Значит, тоже приходит опыт. Но, значит, здесь, вот... это, но тут может быть и катарсис. То есть, в общем-то, это какое-то такое преображение. Очень глубокая идея в том смысле, что вообще и время, и пространство, оно сжимается, и у тебя нет вот правая рука, которая делает там левая рука, ведь правая и левая рука для иудея это разные руки, да? Символически разные. Руки и ноги это разные, да? И то есть, например, почему такой вопрос задают, когда Яков благословляет Ефраима и Менаше, он кладет руки крестом, да? А почему бы не переставить детей? То есть почему бы не подвигать ногами вместо рук? Потому что руки, они более деятельные, они более способны на изменения в мире, чем ноги. То есть это разные уровни действия. И Иешуа эти разные уровни действия здесь описывает. То есть полное преображение в нового человека. В книге Маккавеев, когда там кесар Цезарь угрожает детям, что он там что-то отрубит, он говорит: «Мне Бог даст новый орган». Да, и, по-моему, это 4 книга Эзры, там тоже речь идет о том, что человек получает новые органы. То есть, когда Ишуа говорит, если глаз вы соблазняет, рука соблазняет. То есть в царстве выдадут. Есть обновление тела. И речь идет о том, что каждый орган должен быть преображен не из плотского в богочеловеческий, в небесно-плотской. Вот так. То есть дорасти до неба.
Значит, есть некий процесс, когда внутренний мой ребенок Божий стремится подружиться с внешним стариком, а мой внешний старик как бы стремится подружиться с ребенком.
Да. И вот как раз почему я говорю про Зоар, вспомнил, что Саба, дед и Янука, младенец, там это такая постоянная пара, на стыке которой происходит раскрытие самых глубоких тайн.
Значит, знаешь, какая еще хорошая мысль есть, что мы же часто бываем экстремистами. Мы говорим, либо нужно быть практичным, рациональным, либо там наивным и таким ненормальным верующим. Но получается, что есть место наивности, да, и мой внутренний ребенок должен быть наивным. Без наивности с Богом невозможно общаться.
Есть место для наивности, есть место для рациональности, есть место для настойчивости, есть место для упрямства, есть место для уступчивости, есть место для... То есть каждый раз, в том-то и дело, что каждый раз возникает вопрос ко Всевышнему, каким ты хочешь, чтобы я сейчас был. Если ты, например, я снова вернусь к образу танца, потому что танец требует постоянного слежения за партнером. То есть ты постоянно должен смотреть на него и, глядя на него, понимать, как тебе двигаться.
Тогда сближение происходит через то, что внешний старик дорожит внутренним ребенком, а внутренний ребенок дорожит стариком.
Да, конечно, да. Потому что через старика он раскрывается.
И вот это потрясающее лекарство от мистицизма и супердуховности.
И дальше еще говорит самое важное про образ, да, последний образ образом. То есть вместо статического образа, то есть в детстве тебе сказали, есть Бог, Он любит A, B, C, 1, 2, 3, 4, Он не любит 1, 2, 3, 4, и ты все про Него знаешь. Вместо этого ты постоянно смотришь на Него, и твой образ постоянно обновляется, он динамичен. И тогда и образ Бога, и снова, поскольку ты с ним танцуешь, и твой образ будет постоянно динамичен, постоянно меняться. У нас очень часто есть такая ошибка, да, ну, и она никак бы не произносится, но она есть. Есть такое ощущение, что вот человек попадает в Царствие Небесное, и все. И дальше никакого развития, ничего, там такая какая-то статика, она может быть классная статика такая, тихий кайф какой-то, или большое удовольствие, или что-то еще, но там нету динамики. А здесь есть постоянная динамика, постоянное движение.
Если что-то еще практическое, ты говорил, что правая и левая рука разные, и вот эти последние образы, и глаз, у него есть функция, да, видите, рука, функция есть, нога есть функция.
То есть ты все скачиваешь, как бы все приводишь в синхронизацию со своим небесным образом. Ну и понятно, что и глаз, и руки, вот.
Значит, и, значит, да, есть где ребенку проникнуть в земные дела, есть где старику проникнуть во внутреннее и небесное.
Да. Теперь, если мы смотрим на Всевышнего, то, конечно, Всевышний не обладает гендерными качествами. Он ни мальчик, ни девочка. Вот. Но в нем, как бы, от него исходит, он создает и мужское, и женское. Что здесь мужское и женское? Есть, ну, в самом простом смысле, мужчина — это влияющий, женщина — получающая влияние. Мужчина дает, женщина принимает. А опять-таки, когда идет танец, когда идет совместное движение, идет совместное, здесь нету, они друг друга как бы заряжают. Здесь нету, это не потому, что стирается мужское и женское. Мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной, разумеется. Но перестает быть ролью.
Сотрудничество.
Сотрудничество. И здесь есть, как ты можешь сказать, я мужчина, поэтому я сделаю так. Да, или жена может сказать, я женщина, поэтому я сделаю так. И вот этот вот, это уже разрывает логическую связку. То есть просто делай так, как бы будь собой. Вот примерно такое. Здесь, конечно, очень много всего. Это очень действительно сложная логика. Именно потому, что она, наверное, самая практичная в плане этой работы на всю жизнь. Работа на всю жизнь, как стать новым человеком, как обновить себя.
Интересно, что не заметив эти как бы противоположности, правую и левую руку, правая и левая нога, мужчина, женщина, то сотрудничество тоже не получится, пока не будет разделения и признания ценности, важности, качества каждого, и сотрудничество не построить.
Да, да, да. Но если как сказать, когда вот в тот момент, когда сбывается и будут они одна плоть, эта одна плоть, она же уже не мужская, не женская, понимаешь, да? То есть это новый цельный мир.
В общем, республиканцы должны с демократами подружиться, то и наоборот.
Ну, насчет слов я не думаю. Ну, то есть я бы так не актуализировал. Вот. Ишуа здесь говорит о верующим людям. Дальше пойдем.
То есть не во всем надо дружить со всеми и стремиться.
Ну, тут Ишуа говорит здесь о внутреннем, пока. Да, дальше дойдем, да, дальше еще дойдем. Дальше идем. Или как?
Идем дальше. Мы все согласны.
Да, все согласны. Ишуа сказал: я выберу вас одного на тысячу и двоих на 10 000. И они будут стоять как одно. Ну, про одного на тысячу и двоих на 10 000 — это такая арифметика истории еще, да? Вот. И здесь можно сказать, куда они будут стоять. Такое ощущение может быть, может, например, сложиться, что еще здесь говорит про то, что один будет воевать с тысячи, а двое на 10 000. Но, скорее всего, речь идет о том, что из 10 000 будет выбран один и двое, может быть, из 10 000 один, из 10 000 двое. Ну, то есть это метафора того, что избранных будет мало, и они будут стоять как одно. То есть, когда мы говорили вот до этого, да, о необходимости соединяться в одно, то здесь еще говорит снова про соединение в одно. То есть критерий выбора ну, здесь, который еще выделяет, это умение быть одним с другим.
Это про учеников, правильно?
Это про учеников.
То есть тут параллель, что одно внутреннее с внешним соединяется, и получается, что между собой тоже.
И между собой тоже.
То есть умение сотрудничать, оно такое универсальное. Сотрудничество небесного, земного, сотрудничество друг с другом.
Да. Не теряя себя при этом.
А это может сравнить с единодушием? Вот он говорит, я выберу вас одного на тысячу. Я имею в виду то единодушие, когда, например, верующий человек с Америки встречается с верующим с Германии, и они на одной волне.
Да, да. Это то же самое, да. Это не обязательно какие-то подвиги. То есть это не обязательно вдвоем, как Шимон и Леви, схем брать. Это может быть и кофе вместе попить, но поговорить, ладно, как будто ты этого человека всю жизнь знал, и как будто он тебе, как это сказать, хороший друг.
А процентуально почему такая вот стоит такой процент? Ну, вообще как бы маленький. Вот есть такое понятие, по крайней мере, у меня было, что там на небо зайдут стадами, да, скажем так, ну, куча людей, ну просто очень много. Тут что-то совсем процентуально очень мало написано.
Я думаю, здесь ученики именно, которые будут учить. То есть это тайное слово. То есть учитель говорит не массам, а ученикам. Он говорит, это те, кто действительно понесет Евангелие, будет проповедовать, способен будет обучать тренеров. Их будет мало. Да, и в любом случае, несмотря на то, что мы говорим, что стада взойдут, сколько реально верующих в процентном отношении? Мы не знаем.
А разве тут же не про небо говорится?
Ну, спроси-то про небо, да.
Извиняюсь, если что-то не так.
Нет, ну это, в общем-то, и про небо тоже. Здесь речь идет о том, что критерий выбора — это единство. Умение, ну, как не то, что сотрудничать, даже сродняться.
Но я хотел сказать именно вот это процентуально, если так посмотреть, то критерии синхронизированных людей, которые на одной волне, очень, очень маленький процент, вот про что я говорю.
Он про это и говорит, да. И дальше он пытается, как ученики его спрашивают, покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его. Тут, ну, это же понятно, что если они физически спрашивают, то речь не идет о вопросе, где тело. Речь идет о, может быть, о вопросе, а где стоять-то? Подожди, где мы будем стоять, как одно? Как нам? Вот, то есть ты говоришь, что ты путь, ты говоришь, что ты дверь. Куда? Как компас, дай. То есть карту, азимут, что-то нам дай. Вот что они спрашивают. И снова еще им отвечает тот, кто имеет уши да слышит. Есть свет внутри человека, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма. То есть у человека есть внутри свет. И во включенном состоянии этот свет освещает весь мир, он светит мир. Светильник что есть? Око, да? Поэтому дальше будет идти офтальмология. 30-е. Логия. «Люби брата твоего, как душу свою, охраняй его, как зеницу ока твоего». То есть если представить себе картину, то душа человека названа светильником. И светит она, как мы понимаем, через глаза. Вот такой вот образ светильника. И здесь говорится, когда я должен беречь своего брата, я должен его беречь именно как светильник, должен заботиться прежде всего о функционале его, о том, чтобы он светил, о том, чтобы он был светильником. И зеница ока здесь тоже не зря, потому что это линзы, через которые идет свет. То есть как ты следишь за своими глазами, чтобы светить, так свети и так следи и за братом своим.
Есть впечатление, что ученики, они словно просят цель какую-то духовную. Какими мы станем?
Да. Да.
А Иешуа переводит, он говорит про что-то, про свет. Это не цель, это что-то в движении.
Да.
И если есть цель, то цель — это…
Я думаю, что ученики хотели спросить, кем мы станем, а он говорит, какими мы станем. То есть на вопрос, кем я буду, когда я вырасту, еще отвечает взрослый.
Вообще интересно, что здесь вообще не идет речь про откуда свет, там,
он как внутри его человека.
Уже с самого начала идет речь о том, что это уже есть. Человек уже знает, что есть источник, есть вода, есть свет и так далее.
Да. То есть это для них снова, опять-таки, для учеников это аксиоматично, что внутри есть свет.
Забота, люби брата, как душу твою. Вот мне кажется, это такой уровень заботы друг о друге.
Очень высокий уровень, да. Даже не комоха, не как самого себя, а как душу свою, как внутреннее свое, как нутро свое. Вот душа же, она больше. Но душа же, она и часть Бога. То есть это очень такой непростой призыв.
То, что сложного практически, ну, во-первых, очень трудно перейти на такой уровень заботы друг о друге. Во-вторых, вот
тоже. Если у тебя друг занял 50 евро и тебе не отдает, то ты можешь как бы простить ему эти 50 евро и сказать, ну, и бог с ним, и даже добавить ему еще 50 евро, потому что бедолага. А можешь как бы, ну, там, сказать ему «покайся» там, и так далее. При этом в твоей «покайся» будет цель получить с него 50 евро. Вопрос, когда ты просишь «покайся», ты просишь, чтобы он покаялся или чтобы деньги вернул. Вот. И ты можешь заботиться о 50 евро. Ты можешь заботиться о том, что этот человек — это лучик света Всевышнего, и он потерялся, он пропал. И точно так же, как ты хочешь спасти душу свою, вернуть ее к вечному источнику, так же ты хочешь его душу вернуть к вечному источнику. То есть люби друга своего как душу свою, брата своего как душу свою. Это заботься о вечности его души. Что тело, оно как бы что там, ну, как это, земле и все едино, апатиты и навоз. А вот душу, то есть люби его как вечного.
Интересно, ты говоришь, что любить не механически, типа накормить всех голодных. Там,
накормить тоже хорошо. Накормить тоже хорошо.
Помочь всем деньгами. Но ты говоришь о том, чтобы про лучик заботиться.
Да, да. То есть для этих ребят накормить — это уже понятно самим собой.
То есть это...
Это плюс накормить, это не вместо накормить. Это плюс накормить.
Здорово. То есть каждому свой вид заботы еще нужен.
Да.
И тут не получится механически, тут нужно какие-то тесные, близкие отношения.
Ну да.
Зеница ока — очень ценная часть тела.
Ну да.
Я вот каждый день одеваю линзы, и для меня это очень понятный образ, потому что я каждый день с ними общаюсь, с этими зеницами.
Зеницами ока.
Вопрос. Можно в Новом Завете Штерна там указывается, что иметь добрый глаз — это айнтова в иудаизме.
Да.
Значит, быть скупым или...
Да, есть такое понятие. То есть тот, кто, скажем, дает десятину, например, или милостыню, можно давать байн-това, давать щедро, и байн-ра давать, или айн-цара, узкий глаз, когда человек прищурясь так с завистью, дает так, вот. И это речь о том, что такое светильник. Да? То есть насколько твой светильник, он раскрыт, насколько с него приподнято вот эти вот фильтры и так далее, измеряется все действительно в давании, насколько человек может отдавать.
То есть если я вижу, что в этом стихе я вижу как финансовая поддержка моего ближнего, просто в плане заботы именно глаза, это есть правильно или нет?
Это и это тоже, да. Но ведь давать можно не только финансы. Финансы дать — это проще всего. Время, заботу, совет, ухо, которое выслушает. Это все гораздо больше, чем деньги.
Внимание,
сопереживание. Получается, вот у меня есть друг, он действительно очень богатый человек, он в списке Forbes и так далее. И денег я ему дать не могу. То есть я, в принципе, могу, конечно, но это смешно. Вот. Получается, что любить я его не могу, как бы заботиться о нем. Но я могу выслушать его, я могу позаботиться о нем, там, где... чтобы он не думал, что я с ним только из-за денег. Дайте ему какую-то заботу, любовь, ответить на какой-то его вопрос. Это же важнее, чем деньги.
То есть в немецком языке есть такое понятие «mitleben». Это значит «жить вместе», «жить с».
Сопереживание, сопереживание. Ну да, вот. И как? Ну вот, я думаю, здесь идет речь и об этом тоже. Но с мыслью, что мы больше делаем акцент на вечной части человека, на его сложностях, которые у него возникают на пути в вечность, преображение в вечную часть.
Дальше такой перескок идет совсем, казалось бы, на другое.
Оно вообще не на другое. Иисус сказал: «Сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазу ты не видишь». Это, ну, очень знакомая фраза из Евангелия, да, и это цитата и в Талмуде есть. Вот. Но дальше идет совет. Здесь лайфхак. Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть задача не... Вот как раз мы говорим, забота о душе. Если ты увидел в глазах у брата твоего сучок, ты можешь сказать: сучок в глазу, и не брат ты мне больше. Вот. И тут написано: с такими не есть вместе, отлучаем тебя, и детям своим запрещу с тобой общаться. Иешуа говорит о том, что, видя сучок, это тебе намек на какие-то твои проблемы, решив которые, ты можешь увидеть, как вынуть сучок. Это реальная задача, которая перед тобой стоит, помочь твоему брату вынуть сучок из глаза. Но в самом простом примере я могу сказать, что, ну, всем известный пример, как ребята, которые прошли через наркотики, делают репцентры. Как какие-то девушки, которые прошли через проституцию, делают реабилитационные центры. То есть женщины, которые развелись после того, как мужья их, ну и так далее. То есть.
Да, он же начинает с того же самого глаза, зеницы глаза.
Да.
Это все та же забота о глазе.
Да. Офтальмология, да, то есть. А для чего нужно вынимать сучок? Чтобы светильник ока глаз, чтобы глаз светил миру. То есть инструкция по ремонту испорченных фонариков, светильников.
То есть забота, она не только в том, чтобы, ну как, давать и заботиться, но в том, чтобы еще помогать расчищать, помогать лучикам пройти, но изюминка в том, что поможешь расчистить, когда сам расчистил, да?
Да. Дальше двигаемся.
Наверное, да.
Если вы... Тут есть проблема с текстологией. Здесь Иешуа говорит: если вы поститесь от мира, вы не найдете царства. Дательный падеж. Если вы поститесь миру. То есть если ты постишься для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах кого-то, то чтобы записать очки даже в собственных глазах, в глазах мирского себя, я пощусь 2 раза в неделю, то вы не найдете царствия. Если не делаете субботу субботой, вы не увидите Отца. Здесь есть то же самое в отношении субботы. Естественно, есть, знаешь, когда встречаешься с... Часто молодежь американская приезжала, и проводил с ними какие-то субботы. И они слушали внимательно. Там были интересные уроки и все такое прочее. Когда приходил рав, делал авдалу, разделял субботу и будни, заканчивал субботу с криком «It's over!» Это закончилось, они разбредались включать свою музыку и так далее. Человек может ждать, когда суббота закончится. Суббота может его в миру, теснить. Суббота мешает зарабатывать деньги, суббота мешает двигаться и так далее. И с другой стороны, почему это связано с постом и с субботой? То есть то, что должно принадлежать духовному миру, надо делать для духовного. Как Богу Божий, кесарю кесарю. Вот это Богу Божий. Посты, суббота — это для Бога, не для людей.
Ну, Бога же не впечатлит постом.
Бога не впечатлить постом, конечно, и людей не впечатлить постом. Но если ты постишься, для того, чтобы как человек может через пост искать каких-то переживаний. Я говорю о том, что пост на самом деле это... я могу, скажем, при всей моей, как сказать, комплекции, которая свидетельствует о моей любви покушать, я могу заучиться, засидеться, зачитаться. Вот я вчера читал Мегилат Эстер, я так и, скажем, забыл покушать. Вот. То есть человек может в молитве забыть, в заботе о других и так далее. То есть пост может быть разный. Пост как понятие, как сосредоточение на смирении своего тела. И все. То есть поэтому Ишуа говорит о том, что маскируйте свой пост даже. Да, там, помажься, умастись, ходи себе веселой и насвистывая, чтобы люди не думали, что ты постишься. То есть не впускай мир в свои отношения с Богом. Если ты молишься, ты можешь думать, а как люди сейчас, вот сейчас еще этот увидит, что я молюсь, или там, вот, смотрите, зашел человек, он увидел у меня мезузу, это круто. Ну, то есть вот эти вот всякие гордилки и превозноселки, они могут мешать человеку приближаться к Богу.
А какое отношение? Можно поститься ради переживаний.
Да.
Это вообще здоровая вещь? Ради каких-то переживаний поститься?
Ты знаешь, это вопрос духовного уровня человека. Вообще что-то делать ради каких-то переживаний. Это вопрос духовного уровня человека. Я думаю, что, как сказать, лучше... То есть мы читаем о каких-то мудрецах, о каких-то героях веры, которые постились ради каких-то переживаний, ради каких-то откровений. Для большинства людей, как можно сказать проще, я могу только кушать и спать. То есть не искать этих переживаний. Есть история о человеке, который услышал как-то, что если 40 дней не пустословить, то тебе откроется пророк Илья. И вот он 40 дней, он молчал, почти ничего не говорил, и пророк Илья ему не явился в конце концов, и он поехал к Ружинскому ребе выяснять, что такое, почему не сработало. А Ружинский ребе отличался богатством и роскошью, жил очень шикарно, у него были кареты, повозки, он лошадей коллекционировал. И этот человек приехал, он увидел Ружинского ребе, который гладил красивого скакуна и что-то там ему шептал. И этот человек сказал, и это ребе, и как он с лошадью. А как бы ребе посмотрел на него и сказал, смотри, это очень хорошая лошадь, она 40 дней не пустословила. То есть есть, как сказать... какая-то практика, которую, если ты берешь, она должна исходить из природы, когда ты достигаешь понимания, что ты не сдерживаешь свой гнев, а не гневаешься, не сдерживаешь свое пустословие, оно тебе просто не приходит в сердце. И то же самое пост. Это ощущение, когда ты ставишь, когда что-то, не ты ставишь, а когда что-то становится для тебя большим, чем аппетит, чем еда. И просто так это делать не нужно. И, как правило, это не то, что я нарисовал себе цель в конце и сказал, я сейчас 30 дней буду поститься, и мне придет пророк Ильяу и прокомментирует мне книгу «Притч». Так не сработает. Это что за ресторан, в котором я такое заказываю? Но я могу, ощущая какое-то переживание, ощущая какую-то безысходность, как Эстер перед походом к царю, да? То есть могу поститься, чтобы сосредоточиться на этом переживании больше, чем на еде, на пищеварении и на чем-то еще. Вот так я
бы сказал. Значит, есть какое-то качество жизни, которое связано с Богом, с общением с Богом, которому может помогать воздержание от там, телевизора, пустословия, еды.
Да, и Павел даже говорит про удаление друг от друга там, для поста, да? То есть,
а вот, кстати, Павел, он говорит там на сколько-то часов или дней, как тогда это было?
Знаешь, ко мне однажды, я был как бы на служении иеровинском, ко мне пришел человек и спросил меня: «Рава, можно ходить к проститутке?» Я сказал: прежде чем я тебе отвечу, вопрос: у тебя красавица жена, пятеро детей, откуда у тебя нужда ходить? Зачем тебе?» Он, понимаете, я взял на себя обет, как Раби Шимон бар Йохай, чтобы быть с женой только по Рош Ходеш, только по Новомесяче. Как раз на Новомесяче у нее нечистые дни, и вот выходит, я тут вот так вот мечусь, можно мне пойти? Вот. Это когда обед становится нездоровым. Да? То есть, во-первых, по обоюдному согласию, во-вторых, действительно для упражнения. То есть сам по себе пост не упражнение, а он служит упражнением. То есть ты в это время что-то делаешь, что-то какой-то духовной работой занимаешься. Иначе мысли будут идти нехорошим направлением.
И параллель между субботой и постом. Что суббота — это как вид поста?
Суббота — это ведь пост от мирской работы. То есть у человека может гореть куча дел. Да? То есть, например, таксист может выехать и зарабатывать в субботу. Мне рассказывал Саша Агиенко, что в субботу самое время печь, потому что в воскресенье утром будут покупать. Как он закрыл свою пекарню в субботу, чтобы соблюдать субботу, какая-то для него была большая дилемма. Что, ну, держала субботу. Суббота — это то время, когда я больше всего зарабатываю. Как всегда бывает. Очень часто у людей, которые начинают соблюдать субботу, появляется куча друзей, которым именно в субботу надо ведро грибов перевести, именно в субботу надо потолок побелить и все такое прочее. То есть суббота — это пост от мирских дел. Это умение остановиться и сказать: я вот этим не занимаюсь. То есть это пост.
Мне вот скорее становится понятен пост через шаббат.
Ну да.
Здесь написано: вы не увидите отца. Ну, про субботу написано: если не делаете субботы субботою, то вы не увидите отца. Для меня лично вопрос скажу, что суббота — это как упражнение того, чтобы как бы вот сказать: знаете, сейчас вот царь зайдет, я вот выпрямлюсь, сейчас штанишки поправлю, шаг вперед, грудь колесом. Так, здравствуйте, ваше благородие. Вот как бы я всю жизнь тренируюсь, а настанет момент встречи с Творцом, да? Можно это так сказать? Или...
Да. Да, конечно. Это как, ну, 10 дев, которые там прилетели, да, то есть, по той же схеме. Они же тоже не попали, когда пришел жених.
Да, не все попали.
Ну, 10, там неразумные были товарищи, девочки были.
Вообще, про увидеть отца — это же культурный вызов, вот такая формулировка, правильно? Написано же: твердо запомните, чтобы не видели образа.
А это не обязательно образ. Тут ведь Иешуа и начал с того, что вот в том самом длинном логии 27-м, что он говорит про образ вместо образа. То есть вот этот внутренний свет, про который мы говорим постоянно, его видение, это какой свет? Это свет, который как бы, ну, и есть, в общем-то, образ Отца, Бог и свет.
Значит, видеть внутри себя этот источник — это есть видеть отца?
Можно так понять, да, я думаю, да. И этим источником этот свет, когда он через твои глаза светит, тогда, как говорил Ишо, кто видел меня, тот видел отца. Поэтому так важно вынимать сучки и бревна и гайки, болты из глаз.
После многих лет супердуховности мне как-то скромнее хочется, что, может быть, там подсмотрел свет или подсмотрел чуть-чуть на небо.
Ну, это же, как сказать, можно как бы сказать. Дело в том, что, может быть, вот эта духовность, которая много лет, о которой ты говоришь, она запровозглашена, ну, как бы она заполнена, она раздута пафосом. Как бы, когда есть спокойное взаимоотношение со Всевышним, даже у пророков, которые что-то видели, слышали, они спокойно об этом рассказывают. У них нет вот этого понимания голоса и так далее, а рассказывают очень обыденными вещами. То есть то, что Иешуа сейчас говорит, это рутина внутренней жизни. Это все глубоко внутри происходит.
Но вот есть такое еврейское правило удаляться от пафоса, как ты говорил. И мы там лишний раз не говорим слово «Бог». Мы там говорим «небо» или говорим «он», или там «ашем».
Ну да. Да.
А ты говоришь о том, что можно, ну, по-простому называть вещи своими именами.
О, это сам еще раз сказал, кто видел меня, тот видел отца. Это не я сказал, отца сказал. Но...
Есть обстоятельства, где следует и скрывать, а где-то, где можно говорить прямым языком.
Конечно, есть обстоятельства, где нужно скрывать. Конечно, ведь Ишуа снова говорит это ученикам. То, что мы сейчас читаем, это то, что Ишуа разговаривает с учениками.
Ну вот дальше, кстати, примерно объясняет это. Давай дальше.
Да. Ишуа сказал: «Я встал посреди мира, и я явился им во плоти». Снова, да, как это можно сказать, как свет, который явился во плоти.
Он про кого здесь говорит?
Он про себя здесь говорит.
Про себя от чего имени?
От имени света, который в нем, источника, которому прокопал дорогу Фома. Свет, свет внутри. Ведь он ведь отвечает на вопрос: «Покажи нам место, где ты», из 29-й логики. То есть Ишуа сначала говорит о том, что как бы протрите глаза, да, выключите все мирские гляделки, все мирские приборы. И дальше, как я раскрываюсь во плоти.
Есть два способа на это смотреть. Я сейчас понял тебя, слушая, что один вариант — это вот как бы христоцентризм. Я пришел во плоти, и вот там все остальное. Другой момент — то, что он про себя говорит, что я себя вижу не как вот я вот в этом, две руки, две ноги, да, а я — это свет. И говорить с людьми о том, что ты настоящий, это тот луч света, про который ты вот раньше говорил.
Да. Да, но он себя ассоциирует с этим светом. То есть поэтому он свет, он путь, он истина, он жизнь, это все так.
Если там во мне или в тебе есть этот лучик, это он или это все-таки ты?
Как Павел говорил: «Я живу, живет во мне Христос». Но это все-таки я. То есть это не я, не робот, то есть он не перехватывает управление. Это я, который соответствует божественному замыслу обо мне.
Ну, вот здесь вот, вот в этом же и упрек на иудаизм, христианство, что Иисус как бы заменил Бога собой. И вот, значит, свет, который во мне или в тебе, или в ком-то, это Христос, или это все-таки какое отношение имеет личность Иисуса, Иешуа, к этому свету, который в человеке?
Помимо того, что мы говорим Иешуа, мы говорим Иешуа Машиах, мы говорим, что он Сын Божий, и также Евангелие говорит, что он дал верующим в него, дал власть быть сынами Божьими. То есть есть процесс усыновления, и ты тоже можешь стать Сыном Божьим, присоединиться к этому самому свету. Он раскрыл этот свет во плоти, он раскрыл божественное сыновство, сделал его явным в мире. И никто не может прийти к Всевышнему, кроме как усыновившись Всевышнему, тоже стать Сыном Божьим. И вот об этом качестве природы Машиаха мы говорим. Он Сын Божий. Есть Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, вот оно чем близко к Евангелию от Фомы? Энархии. В самом начале было слово, был свет, освещающий каждого человека. Да? Потом это слово стало плотью. И вот это слово стало плотью света, раскрывшейся во плоти. Вот он назывался Иисусом.
То есть это не про Иисуса, это про свет.
Это про изначальный свет, это про слово, про Сына Божьего, которое явилось во плоти Иешуа, но не про плоть, а про свет и про слово все-таки. То есть он Сын Божий. Сын Божий — это действительно свет, исходящий вот этой позору-то. То есть и он пришел во плоти как человек, имя которого было Иисус или Иешуа. В нём раскрывалась вся полнота божества. И здесь нет разговора о природе Машиаха. Машиах не говорит здесь о своей природе. Он говорит здесь о том, что то, что этот свет можно в себе увидеть.
То есть Иешуа — это не личность, а функция.
Иешуа, естественно, человек и личность. Но кроме того, что он есть личность, он еще и говорит, что он послан, чтобы творить дела пославшего его. что значит, если ты говоришь, меня послали делать определенную вещь, то ты в этот момент функция. То есть даже если ты Ваня, и тебя послали в магазин, то на данный момент ты исполняешь функцию покупать. Правильно?
Жена послала в магазин, и я ее функция, которую исполняю.
Да, ты покупатель. И как бы функция твоя — покупать то, что она тебе в списке написала. Ну, у тебя есть определенная свобода, плюс-минус жвачка. Вот. Но в принципе...
Я просто представил картину, что я стою на кассе и говорю, я функция жены, пришел к вам купить хлеб.
Но здесь как Бог, который говорил в пророках, говорил в сыне. Да? То есть это линия одной цепи. Он послан, чтобы раскрыть этот свет. Он послан, чтобы верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы те, кто уверовали в него, тоже имели власть стать сынами Божьими. Поэтому он не просто как ты пришел в магазин, это просто сравнение. Он пришел именно для того, чтобы сказать, я послан. Часть его миссии — это сказать, что он послан отцом, что он послан для исполнения отцовского замысла.
Ну, то есть, мне кажется, христоцентризм пропадает, как только мы говорим о том, что внутри каждого человека есть искра и свет, или возможность проявиться свету.
Это то, для чего он пришел. Вот тот огонь, который он сказал, огонь бросил я в мир, жду, когда разгорится, и так далее. Это призыв становиться сынами Божьими.
Вот в Иоанна, первое послание Иоанна 4:17 написано, что любовь для того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. То есть не он поступает и не через него, а он принес какую-то модель или путь, и мы идем им, то есть как бы за ним следуем, что ли, или этой моделью живем.
Ну да. И Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Mm-hmm. То есть если что-то недосягаемое, чему невозможно подражать, я не могу подражать орлу в полете, потому что есть свойство полета. То есть если мне повелено подражать, значит, у меня есть все инструменты для того, чтобы подражать. Но он-то говорит, когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются. И я явился им во плоти. То есть я явился им во плоти, это значит, речь идет о чем-то больше, чем плоть. Правильно? О чем-то, что явилось во плоти, что было до этого не во плоти. Я нашел всех их пьяными, я никого не нашел из них жаждущими. То есть, видимо, это что-то было, что должно было удовлетворять жажду. И душа моя опечалилась за детей человеческих, ибо они слепы в сердце своем. Они не видят, что они приходят в мир пустые, они ищут снова уйти из мира пустыми, но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются. Ну, покаются здесь имеется в виду не покаются, как бы пойдут в церковь и покаются, а они пожалеют о том, что у них было. Им надо протрезветь. То есть открылся какой-то дух, а люди опьянены другим духом, и они не понимают, не слушают то, что пришло через Иешуа. Они не могут воспринимать то, что пришло через Иешуа.
Ну вот как ты это видишь? Потому что христианский взгляд, читая эти слова, он говорит о том, что пока Иисус не пришел, никто не видел, ни одного еврея и не еврея не было, кто бы вот не был бы...
Ну, так же написано, сколько раз хотел я собрать и так далее, я посылал пророков и так далее. Это же сам Всевышний говорит. То есть Всевышний не бесполезных пророков посылал. То есть через пророков говорил слово действенно и так далее. И что?
Ну, когда он говорит «всех», это собирательно или это вот ровно 3 486 052 524 жителей?
Ну, людей? Всех это как бы как за большинством. Он ведь нашел учеников, конечно, вообще. Речь идет ведь о чем, что посреди мира, да, и им вопросы, кому им? Тем, кто вот кто пьет, кто эти алкоголики? Это же не рыбаки, это не галилейские простые жители. Это люди, которые изучали Тору, которые занимались изучением закона, но в силу своих каких-то внутренних качеств.
То есть это про религиозность которая не докапывается до сути.
Да, это про религиозность, которая не закапывается до сути. Человек, который говорит про пост, про субботу и продолжает про это. То есть он говорит, если вы не поститесь от мира и делаете субботу субботой, и тут, говорит, я встал посреди мира. То есть я этот свет открыл в мир. Но мир не хочет этого света, у мира полно других интересов.
Замечательно. То есть миром называется на самом деле религиозный мир.
Ну, кули-альма — это как бы это все наши.
Ну, это как в том анекдоте про Иисуса, который выгнали из церкви его, да?
Я думаю, что мир имеется в виду как бы наш мир, да? То есть он же не ходил там корейцам куда-то.
Смотри, в вине есть некое удовольствие, некая радость, увлечение. Какое есть, если это про религию, то какое там есть очарование, которым человек склонен очаровываться?
Можно переживать себя святым, например, избранным, спасенным. Я спасусь, и вы все будете гореть в огне. Ты не слышал такого? Я такое много слышал. Именно вот это понимание. Сокрыл от мудрых и открыл, все профессора дураки, и так далее. То есть...
Слушай, у меня друг есть здесь, в Португалии, и, значит, они саентологи, и очень классные ребята. Они настолько здраво размышляют о жизни. Они реально живут в божественном принципе, то есть они там помогают всем, кому могут. Они там рассуждают о каких-то вещах. И вот есть у него друг баптист, и он говорит: вот, Влад, ты бы был таким бы классным христианином, но, к сожалению, пойдешь в ад, и там будешь гореть там вечно.
То есть ему достаточно сказать какую-то формулу, там «я признаю Христа своим Господом и Спасителем», один раз сказать, и дальше продолжать быть саентологом.
То есть мог бы, в принципе, и как бы, пожалеть друга баптиста.
А это как раз такая забота. Но есть вот это вот, как сказать, когда читаешь какой-то, например, какой-то там, например, публикуешь цитату из какого-то раввина, сейчас уже поменьше стало таких товарищей, а раньше обязательно говорят, да этот мудрый раввин все равно будет гореть в аду, потому что он не признал там Христа. И постоянно слышен. И надо сказать, что фарисеи и все многочисленные секты иудаизма того времени, они все болели этой болезнью. Да? То есть и иудеи, которые сидели у себя на Кумране и говорили: все вокруг сыны тьмы, а мы тут сыны света. И все прочие.
Мне кажется, это вообще всем нам знакомо. Все, у кого есть какой-то религиозный опыт.
Да.
Так что вот это значит? Удовольствие от святости, удовольствие от сознания своей праведности.
Ты это еще и удовольствие от откровения. Есть прелести. Прелести — это когда то, что тебе кажется, ты своей фантазией начинаешь выдавать за пророчество. Очень часто слышишь, да, когда люди пророчествуют в церкви, это в основном в церкви, и говорят, что будет так-то и так-то сделаем, так-то и так-то поступим. И это какие-то фантазии человека, потому что человек ведь носит в себе образ Бога и, как лекало, других людей с этим образом сравнивает. И его мысли какие-то, они тоже начинают быть уже не его мыслями, а Божьими. Поэтому он их пророчествует и удивляется потом, что чисто неверием людей они не осуществляют. Много-много-много кайфа есть в том, чтобы... А знаешь, как классно наезжать на женщин, что они нескромно одеты.
Да, из-за них все проблемы потом.
Из-за них все проблемы потом.
Братья молиться не могут.
Да.
Из-за них.
Вот, это вообще кайф. Вот.
Есть ли какой-то простой способ определять, прелесть я или как отделять? Может быть, мне кажется, слово «пафос» очень подходит. Как ты считаешь, это можно ли?
Есть нотки пафоса, да. Есть нотки пафоса. Есть исчезает любовь. Исчезает любовь.
То есть вот этой заботы о всех живых существах там нет?
Да.
То есть,
заботы даже о той сестре или о том брате, на сучок которого ты указываешь. То есть сучок видеть — это классно. И что здесь говорить, что надо бы вынуть? Это тяжелая работа, на самом деле. Если его просто обличать и сказать, вот у тебя, брат, есть такая проблема. А другое дело — копаться в этом глазу, аккуратно вынимать сучок. Ты когда-нибудь из глаза любимого человека соринку вынимал? Вот.
Ой, у меня недавно вот здесь вот жировичок налился, и Люда мне, ну, как протыкала прямо вот здесь вот и вытаскивала его. Очень интересная работа в домашних условиях.
И для Люды, наверное, тоже, да.
Для Люды, да.
Вот.
Большие душевные качества нужно и большое доверие. То есть это такой уровень сотрудничества, когда я вот полностью доверяю ей в самом дорогом, она здесь с иголкой у меня стоит.
Вот.
Да, то есть очарование, вот ты сказал, прелесть. Прелесть — это очарование собой, очарование своими качествами.
Я когда ходил в черной шляпе и в штанах заправленных, таких снизу подвязанных, они как бы видятся заправленные в носки, на самом деле они завязаны над носками. Вот. И такая была такая одежда фламинго. И знаешь, как праведным себя ощущал? О, это было такое крутое ощущение праведности. Вот это опьянение. Опьянение, когда ты смотришь на человека и думаешь, что он хуже меня. Слава Богу, что я не такой, как он. Вот.
И, ну, наверное, как ты думаешь, возможно, близкие отношения, когда вот есть такая забота друг о друге, как зеница ока, когда есть вот это опьянение, очарование?
Вот я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что вокруг такого человека и семья будет страдать.
То есть вот это вино самолюбования, оно замена благодати, которая, как Павел говорит, утешение, братолюбие.
Да. Это очень опасная штука. И этот дракон, он все время поднимает голову, все время надо рубить. Все время.
Вот чем больше разбираем, такое чувство, что Павел хорошо в этом всем понимал и четко все расписал. Потому что у него есть и про эти взаимоскрепляющие связи, и про вот это утешение братолюбия.
Да, он...
Я возился с вами как, ну как это, курица с цыплятами.
Ну да. Ну, видимо... Это,
покаяние, или как здесь обращение, это когда человек отказывается от всех духовных понтов, от религиозных понтов.
Я думаю, что да, да.
Значит, совместимы ли религиозные понты с чистой, настоящей духовной жизнью? Можно ли по внешним понтам делать выводы?
Я думаю, что понты с духовной жизнью несовместимы.
И все задумались.
Опять-таки, ну, есть что-то, как понты в отношении самого себя. Если мы прославляем Бога, то, ну, снова возвращаюсь, немножко другое. Но опять же, как бы для себя такую ставишь метку. Зазвучали понты, значит, ты уже, как это сказать, ну, не то совсем.
Здесь написано, когда они отвергнут свое вино. Я, знаете, о чем подумал? Есть такое вот, когда человек там создал себе реальность такую, живет там, грудь колесом, ходит на понтах, как говорится, а потом срубает его горе какое-нибудь с ног, ну, смерть близкого человека или незапланированные какие-то стрессы, и понты обсыпаются, и остается человек, ну, дай бог, проснулся, да, и понял, что, ну, не то, не те эти ценности, не то. Вот просто написано так, что отвергнут свое вино, тогда они покаются. То есть тогда человек как бы способен вообще в реальность вернуться, в здравомыслие, наверное, посмотреть на все и понять, кто есть Творец и кому рулить всем этим, как бы так скажем. Я так думаю.
Ну да.
Он говорит, сыновей детей человеческих. Это то же самое, что сыны?
Ну да, Бнай-Адам, да. Бнай-Адам, просто люди.
Давай дальше, кажется, тут переход интересным будет.
Тут, да, переход будет.
У тебя какие-то там мысли еще есть?
У меня?
Которые ты скрываешь от нас.
Нет, да. Мыслей-то на самом деле много. Но чего же, можно бесконечно двигаться в этой одной и той же мысли. Я хотел сказать, что это очень часто происходит у молодых людей в иудаизме, есть понятие шидух, то есть человек встречается с девушкой, там 3-4 раза они решают, пожениться или не пожениться. И вот люди, которые с понтами, я не думаю, что вот они представляют собой там безмерную ценность, когда они приходят, девушки, типа эти встречи, они очень сильно снимают стружку с людей. То есть, когда ты попадаешь в ситуацию, это редкий, ну, уникальный жизненный шанс, когда девушка оценивает тебя и мыслит, хочу ли я такого мужа, готова ли я быть за таким мужчиной, под властью такого мужчины, для него детей. И вот это такой человеческий чисто экзамен с девушкой, которая такой же веры, как ты, примерно такого же социального положения, как ты. И вдруг ты видишь, что ты не такой понтовый пацан, как хотелось бы, как казалось бы. Вот в плане, возвращаясь к танцу, к сотрудничеству. Пойдем дальше.
Прекрасная мысль.
Дальше пойдем. Или тут остановимся. Дальше пойдем. Потому что тут у нас... Ну вот на 35-м можно заходить. А можно продолжить? Хорошо.
34 мы не прочитали.
34-й. Иешуа сказал, если плоть произошла ради духа, это чудо. То есть если плоть произошла ради духа, это как такое каббалистическое. Всевышний хочет жить в этом мире. То есть Всевышний построил себе мир, чтобы в нем жить. Стройте себе храм, и я буду жить среди вас, в вас, внутри плоти. То есть Царство Божие раскрывается во плоти. Да? Я встал посреди мира и явился им во плоти. Да? И до этого про плоть мы говорили, да? Место, где ты находишься. Если плоть произошла ради духа, это чудо. То есть сотворение из ничего. Если же дух ради тела, это чудо из чудес. И вот теперь получается, что дух, свет, который раскрывается в этом мире, он призван преобразить этот мир, эту плоть. И это чудо из чудес. То есть это одно в одном. Вот как на горе Тавор произошло преображение, так как будут новые тела, скажем, эти земные, может быть, новые тела. Это такой дискуссионный вопрос. Это чудо из чудес. И такой свет раскрывается внутри тела, ради тела, что Иешуа говорит, я удивляюсь, но здесь, конечно, как Иешуа, какое большое богатство заключено в такой бедности. Как в таком простом теле, тело человеческое, да, ну, во времена Иешуа, да, сегодня-то, да, есть такое понятие, человек противный, тело человеческое, ну, как не очень такое красивое, не очень чистое, там много всяких разных всего. Оно ничтожно мало в мире, оно уязвимо. И как такого уровня свет раскрывается в таком уровне плоскости? Насколько высокий мост от этой плоти до небес? Насколько сильное преображение может быть в этой бедности?
Алекс, очень мало понятно. Давай сначала. Почему плоть, а потом тело? Ну, в чем разница?
Царка, Иешуа говорит, царка. И в обоих случаях говорит царка. Это проблемы перевода.
То есть и в первом случае тело, и во втором тело?
Да.
В чем тогда разница этих двух предложений? Тело ради духа, дух ради тела. Можно прямыми, простыми примерами, потому что вот как...
Тело ради духа — это что такое? Это храм для того, чтобы Бог жил в людях.
То есть мы живем на земле ради духовных целей?
Ради того, чтобы дух жил в нас.
Ради духа. То есть каждого... Ну, мы многие занимаемся...
Для чего Всевышний сотворил мир? Да, то есть Всевышний сотворил мир, чтобы жить в человеке, в плотском человеке.
Для чего мы вот живем, там, трудимся, страдаем? Вот это все зачем? Ради духовной эволюции.
Да? Ради духовной эволюции. Ради того, чтобы дух жил в нас. А для чего? Но на этом-то не заканчивается еще. Еще говорит, а есть следующий этап. А дух живет в нас, чтобы плоть менять и преображать. То есть Есть, если мы можем, не можем представить себе Бога, бесконечный, всесильный, ничем не ограниченный, ничем не определенный абсолют, который не просто решил создать что-то плоское, чтобы в нем жить, но еще и хочет преобразовать это и из этой плоти сделать что-то похожее на себя.
Это взгляд с разных сторон?
Да.
Значит, Бог, со стороны Бога, он с нами сотрудничает ради вот такой качественной божественной жизни в материальном мире. Про это или нет?
Ну, да. Ради преображения всего мира, освящения всего мира. То есть Бог сотворил человека, дух стал плотью, чтобы человек стал богочеловеком, чтобы плоть стала духовной. Вот такая вот хитрая штука.
Есть ли здесь мысль, что заниматься духовным ради качественной жизни на Земле?
Да, конечно. Я тебе скажу, давай сделаем по-простому. Да, вот, были люди, которые занимались духовными вопросами в Германии, Швейцарии, Бельгии, Португалии и так далее. Они занимались вопросами милостыни, обучения духовным ценностям каким-то и так далее. Благодаря этому качество жизни физическое, оно реально улучшилось. То есть по мере того, как человечество становилось духовнее и какие-то духовные ценности усваивались, улучшалось качество жизни.
Тогда нет ничего плохого в том, чтобы верить в Бога, изучать Бога, учиться с Богом ради того, чтобы жить хорошо.
Если не только ради, в том числе и ради того, чтобы жить хорошо.
Просто, ну, цель — это исправление мира. Жить хорошо, да. И как бы распространять это дальше.
Да. А это то же самое, что, кстати, говорят постоянно человеку больному, говорят, вот пойди в церковь, тебя там вылечат. Или там Иисус может разрешить все твои проблемы. Вот. Это как бы с точки зрения до гротеска доведенные те же самые идеи. Но в общем-то мысль-то какая, что чем больше Бога в твоей жизни, чем больше духовно в твоей жизни, тем может быть твоя жизнь качественнее.
Тогда первая фраза — плоть произошла ради Духа. То есть Бог нас задумал для того, чтобы среди вот этой сложной жизни в нас рождался Дух, рождался свет. Ну как?
Да.
Ну как, он мог просто создать ангелов. Или, может быть, мы были раньше ангелами. Или там какими-то, если душа существовала раньше. Но здесь про то, что вот в этой сложной жизни и происходит раскрытие его света в нас и эволюция наших душ.
Здесь смотри как, если сейчас я попробую копский взять, потому что греческого текста здесь нет, а это сохранилось.
Ты когда вот начинаешь объяснять, ты как бы сразу же на своем уровне говоришь, а мы как бы пропускаем вот все, что было посередине. Между текстом и твоим очень красивым рассказом. Нам хочется как-то попроще.
Вот. Здесь написано так. «Педе из эрхе тацарке, если плоть, фото эста стебрадатен, то есть так, если плоть появилась по причине духа, то есть мы говорили, творение есть у меня, есть из ничего, да? То есть плоть сотворена духом».
Это уже совсем другие вещи.
Супер. То есть это прекрасно. Это, ну, вот. Эпепна, то есть письма, огота и напрочь. Если же дух появился по причине плоти, то есть если плоть становится причиной наращивания, увеличения количества духа в этом мире.
А то есть наоборот. В твоем переводе смысл... Ну, местами поменялся. Мы так понимали первую фразу, как ты сейчас вторую читаешь.
Нет, если плоть появилась по причине духа,
это прекрасно.
Это прекрасно. А если дух производится плотью.
То есть в результате наших сложной, довольно физической жизни в этом мире.
Мир становится духовнее, духа становится больше. То, что дух, то, что дух может сотворить плоть, это чудно. Но то, что плоть может умножать дух, вот это чудо и чудес.
Ну, тут не только про рождение, правда?
Нет, про... здесь про... это вообще общее такое... это общее правило.
То, что делая действия в материальном мире, мы можем умножать духовность.
Да. И он говорит, я удивлен, как такое великое богатство, как такая великая возможность дана такой бедности. То есть как плоть фактически, ну, убогая человеческая плоть получает, наделена таким богатством, такой возможностью.
Не пренебрегаем материальным миром и не обесцениваем нашу жизнь здесь.
Никак.
И речь не только о спасении как можно большего количества людей.
Нет, не только. Такая, это очень сложно. Еще сложно, почему опять-таки греческой нету. Мы читаем только коптский. Дальше идем или как?
Ну, вообще хорошая мысль подрезюмировать. Это вот интересно, что на разные темы, но все про одно, про соединение духовного и материального, про ценность физической жизни, материальной жизни, если направление существует.
Ну да.
Но мы опять возвращаемся к танцу. То есть, когда существует танцы, партнеров нет, есть танец.
Да. Вся большая картина танцующая. Ну, можно еще с оркестром сравнить, да, но танец как-то нагляднее. Ну что, остановимся тут-то или тут-то, или пойдем
дальше? Давай, тут-то очень хорошая.
Хорошо. Тогда останавливаемся тут. Мы...